Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Без агітації, без маніпуляцій і без образ. Якщо ви граєте за цими правилами, то ласкаво просимо. Це передача «Духовні поради», і я її ведучий Майк Шаргаєв, і мій гість сьогодні пастор, священнослужитель і богослов Сергій Накол. Сергію, вітаю вас.
Вітаю, Макси.
Ну що, як психічне здоров'я, згадуючи все те, що відбувається у нас в Україні зараз, як ви?
Ну, как говорит мой коллега Герман, что Господь милостью все-таки поддерживает, дает здравомыслие и все-таки того внутреннего покоя, который так необходим всем нам.
А що робити тим, хто не вірить в Бога? От мені просто цікаво, якщо вам сам Бог допомагає з цим впоратися, що робити з тим, хто не покладає надію на Бога? Ну, є ж такі люди.
Однозначно, це дуже хороший вопрос, і я думаю, було б неплохо задати цим людям даний вопрос. Да? Дійсно, а яка може бути тоді надіжда, яка може бути упование, взагалі в чому смисл життя нашої активності, включая і політичну сферу? Mm-hmm. Да? В чому іменно, якщо Бога нет, то для чого вообще существовать тогда?
Друзі, з цими питаннями ми сьогодні в передачі «Духовні поради» намагаємось розібратися. І тему ми вибрали, ой, яку непросту, за кого голосуватиме Бог. Ось така душещіпітільна, да, взагалі, темочка. І, можливо, для багатьох це вже набило оскому мені особисто. Я вже який тиждень не заходжу толком у Фейсбук, от намагаюсь ніде там не світитися, нічого не коментувати. І це, я вам скажу, якби дає, ну, я десь беру ці сили, я навіть інколи сам не знаю, але це непросто, насправді.
Да.
Тому що завжди хочеться якийсь контраргумент дати своїм опонентам і так далі, і так далі. І ми, друзі, сьогодні почали з того, що ця передача взагалі не про особистості. Якщо ви хочете в свою думку викласти з приводу якоїсь кандидатів або ще щось таке, це не сюди, будь ласка. Давайте ми сьогодні поговоримо саме про Божий погляд на всю ту ситуацію, яка відбувається у нас в Україні. Друзі, тож залишайте свої коментарі, запитання, телефонуйте нам в студію 0800 30 14 13, номер вайберу 099 228 28 08, телеграм за тим самим номером і мобільний додаток Радіо М, завантажуйте його, слідкуйте за нами там, пишіть звідти, дзвоніть нам, все корисно, все зручно, все під рукою. Ну і, звісно, наші прямі ефіри, Фейсбук, сторінка Радіо М і сторінка Макса Шаргаєва, ну і на Ютубі канал Радіо М.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Якщо ми говоримо про вибори, то воно пов'язано зі словом «вибір». Як взагалі Бог відноситься до цього поняття «вибір»?
Я думаю, хороший вопрос вообще в отношении выборов и в отношении политической деятельности, да, я могу сказать следующее, то есть с христианской точки зрения я знаю то, что Бог царствует, и Бог царствует над всеми сферами нашей жизни, то есть нет ни одного миллиметра во всей вселенной, о которой бы Христос, воскресший Христос, о чем мы будем еще говорить,
так,
я думаю, воскресший Христос не сказал бы «принадлежит мне». Соответственно, и сфера политики, а также и относится и к сфере Божьей. То есть,
Чекайте, да. Стало твердження, що все, що на землі, це віддано князю. Ну, багато хто знає про це, і ми цим пояснюємо, що на землі стільки горя, стільки ненависті, бо тут диявол керує, а Бог там на небі.
Я можу сказати следующее. Ісус воскрес. Что это означает для нас? То есть, посмотрите, все те методы, которые используются у нас в мире и считаются довольно-таки действенными, да, например, предательство, Это было предательство Иуды, своего учителя. Это эмоциональное и физическое насилие, включая пытки, истязания, которые использовал религиозно-политический истеблишмент по отношению к Иисусу Христу. Также смерть, то есть использование техники устранения своего конкурента, то, что сделала политическая и религиозная элита по отношению к Иисусу Христу, и также то, когда его закрыли в гробнице. То есть, казалось бы, все. Вот эти методы, которые использует этот мир, и то, что мы называем грехом и сатаной, они в отношении Иисуса Христа оказались бездейственны. Воскресение Иисуса Христа показало, что эти методы, они не могут применяться по отношению к Богу во плоти и по отношению к христианам. И мы знаем то, что, несмотря на то, что у нас есть представление о том, что сатана – князь мира сего, и об этом даже упоминается,
да,
в Библии, тем не менее, Иисус Христос говорит, что «я победил мир». Это его слова из Евангелия от Иоанна. «Я победил мир». И также он сказал, «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». И это что означает? Как Иисуса Христа не могла удержать гробница, и тот камень массивный, который был привален, помните, там еще печати были, официальные печати, политические печати,
Римской империи,
да, печатано все было, официально все было, стоял спецназ, который охранял всю эту гробницу, да, абы что не вышло. Тем не менее, как Иисуса Христа не мог удержать этот могильный камень и все эти пелены, которыми его обмотали, точно так же и церковь невозможно удержать и в этом мире. Воскресший Христос действует через свою церковь, а, соответственно, церковь обязана в том мире, который Бог сотворил, действовать согласно его замыслу.
Угу. А як це на практиці виглядає взагалі?
На практике, как это выглядит, я бы мог сказать так, что, смотрите, с одной стороны, церковь – это Божий народ, да, который указывает на воскресшего Христа, на его победу и на надежду, которую Христос дает всему человечеству. С другой стороны, каждый член христианской церкви, он призван Иисусом Христом быть чем? Солью и светом, городом на горе. То есть все эти образы, они о чем говорят? Они говорят о публичной сфере, об общественной сфере. И когда мы находимся в этой сфере, мы должны воплощать воскресшего Иисуса Христа в своих действиях, в своих поступках и в том, как мы переживаем за свой народ, за свою страну, в той, в которой мы живем. И мы не можем просто-напросто закрыться в каком-то бункере и думать, да сгорите вы все тут пропадом, да, я вот тут просто перекантуюсь, как у нас говорят, да, вот простонародно такое слово. А там уже Бог придет, и все будет замечательно. На самом деле Бог показывает, что нам нужно не ждать Божьего Царства, да, а молиться, молитва Отче наш, что да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе.
Якраз це цікавий момент. Я не знав, чи до кінця чи чіпати його, чи не чіпати, але ось читаючи пост там однієї дівчинки, яка писала про те, що я собі дала обіцянку не реагувати на всі ці політичні пости про вибори і так далі, нічого не писати. І не стрималася. Написала, щось побачила, ну, як зазвичай, ми побачили якісь відео, побачили якусь нову інформацію, і нам же ж хочеться стати проповідниками правди, стати за правду. І я оце називаю таким, знаєте, я побачив політичних алкоголіків і наркоманів. От, коли ми не можемо стримати себе, ну, насправді це тяжко. Що відбувається з людиною? Що це за залежність взагалі? І тим більше, ну, ми говоримо зараз про християн, так як ви сказали, що церква – це світло, церква – це сіль, яка має являти Царство Боже, а в якось воно останнім часом трошки картина інша.
Однозначно, то есть всегда необходимо придерживаться золотой середины. То есть одна крайность какая? Когда мы вообще уходим из этого мира, из плоскости того мира, в котором мы находимся, да, социальная плоскость бытия нашего, политическая плоскость бытия, а другая – это политический активизм, когда мы до такой степени вовлечены и поддержим какую-либо из партий или какого-либо кандидата, что мы как раз утрачиваем вот эту золотую середину, которая должна у нас быть. И тогда, конечно, необходимо думать о своем поведении – да, как поступать мудро. Вот первое, что я могу сказать, что, во-первых, высказаться-то можно, высказать свою точку зрения можно, но как это сделать? Во-первых, например, я бы не использовал оскорбительные какие-то выражения по отношению к кому-то из кандидатов или к тому, кто их поддерживает. Почему? Потому что люди уже будут думать не о том, что ты хочешь сказать, поделиться своей мыслью, они же будут реагировать уже сразу на вот это колкое слово, которое сказал, и сосредотачивать внимание. А реакция какая будет? Естественно, понятно, какая. Второй момент.
Ми від початку вже робимо невірний перше речення, грубо кажучи, так? Невірний захід.
На мой взгляд, да, конечно. І Христос-то призиває нас бути мудрими, учитывая тот контекст і ті обстоятельства, в которых ми знаходимося. Потому что, ну, є два кандидата, і даже в церквях, казалось бы, которые верят в одного Ісуса Христа, є люди, которые поддержат одного кандидата и второго. Угу. И тогда тебе необходимо с мудростью подходить к этому вопросу. То есть, что делать, как делать? То есть, конечно, я согласен, это захватывает, это вы, как вы сказали, это, по сути, как наркотик, тебе же хочется тоже высказаться, опять своих копеек вставить по этому вопросу. Эмоции бурлят, тебя это захватывает.
И что я пометил, я щиро верю, что кожен хочет для Украины, в принципе, кращого.
Да,
кожен
однозначно, да.
Своей позиции. Это не то, что какой-то там эгоизм, переслідування своих мотивов и так далее. Я вот помечаю, что хочет кожен, чтобы эта країна процветала, в першу чергу, я як християнин можу сказати, я би хотів, щоб вона процвітала духовно, культурно, від того піде все інше. Я так принаймні вірю.
Однозначно, это мы можем видеть. Любого человека спросить, ты хочешь добра для своей страны? Он скажет, да, конечно, хочу. Другое дело, какие у нас предпосылки, да, какие у нас ожидания, какие у нас политические предпочтения могут быть. То есть все это в совокупности и влияет на то, какую именно мы Украину ожидаем увидеть. Да? То есть мы так хотим видеть прекрасную Украину, благоденствующую Украину, но подходы к этому могут быть разные у каждого из нас.
Угу. Яка Україна в розумінні Сергія Накула мала би бути? Я говорю з позиції того, що ви, богослов, не раз, я думаю, прочитали Слово Боже. Яку б країну бачили ви?
Я бы хотел, конечно, видеть Украину, в которой воплощается Божья социальная справедливость во всех сферах нашей жизни, да, и о которой Библия просто-напросто невероятное количество раз говорит как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. То есть социальная справедливость, которая проявляется по отношению ко всем слоям общества, особенно тем, которые очень часто нуждаются в нашей помощи. В Священных Писаниях говорится, например, вот эта есть фраза, часто повторяется, это вдовы, это сироты и это пришельцы, то есть или иммигранты, которые приходят. То есть тогда это были самые такие социально незащищенные слои общества.
Застанье у нас поки не дуже складывается.
Да. Ну, а у нас, конечно, этот спектр может расширяться. То есть все те люди, которые находятся ниже уровня, да, жизни, благосостояния, то есть те все сферы, которые мы действительно можем видеть, которые проявляются в нашей стране. То же самое коррупция, да? Вот такая вот чувствительная тема тоже.
А я, ну, резонне запитання зараз, чому саме це має бути країна, де Божа соціальна справедливість? Чому не може бути просто соціальної справедливості? Навіщо в Україну, світську країну, приплітати Бога, християнство, його цінності? Багато людей, ми ж спілкуємося в цьому суспільстві, от, і дехто говорить, давайте просто говорити про соціальну справедливість, про відповідальність і так далі. Чому ви постійно туди ще вплітаєте Бога?
Смотрите, я поделюсь своей точкой зрения по данному вопросу.
Цікаво, да?
как христианин, прежде всего, да, и богослов. Ситуация следующая, да, ну, когда мы говорим, давайте просто будем говорить и действовать согласно социальной справедливости. Сразу возникает вопрос, что является фундаментом этой социальной справедливости. И вот хорошо мы отметили, что мы находимся в контексте светского государства, это так. Я считаю, что в нашем современном контексте это довольно-таки хороший механизм, который помогает разным слоям общества, разным религиям сосуществовать вместе и политическим каким-то движением. Но в то же самое время, вот по мнению многих исследователей, или историков, вот светское понимание социальной справедливости, часто в отрыве от Бога, оно-то взято откуда? Оно-то взято, заимствовано как раз из иудео-христианской цивилизации, которая развивалась у нас в Европе на протяжении уже более чем тысячи лет. И какие это основные предпосылки? То, что существует Творец. И этот Творец, он является сосредоточием справедливости. Он показывает, что есть справедливость. Он ожидает справедливости от всех человеческих существ. Так? И он действует через людей в отношении каждого человека на этой земле для того, чтобы поддерживать, как это говорится в Библии, шалом, то есть порядок мироздания, для того, чтобы было благоденствие и все было хорошо в этом мире. Если Бога нету, то что для нас является критерием справедливости?
Но да, в этом отношении. Цикаво,
вот, да. Вот к чему мы подходим. Смотрите, если Бога нет, если Вселенная — это просто набор атомов, совершенно случайно каким-то образом появились, тогда и наша Земля, и человечество — это просто случайность. Мы ведь всего лишь навсего некие молекулы, некие атомы, и не более того. Тогда каждый может, по сути, создавать свою какую-то социальную справедливость. А, извините, в 20-м столетии мы уже увидели, когда отвергается Бог, когда отвергается этот фундамент, божественный фундамент, библейский фундамент, к чему это приводит. Когда появляется, например, в России, да, коммунистическая партия, и к чему это привело, к каким ужасающим последствиям. Когда в нацистской Германии появляется тоже очень мощная сила, которая считала себя, да, уберменшами, то есть уберменши и унтерменши, да, то есть сверхчеловеки и низшие человеки. Мы можем поехать в Освенцим, увидеть, чему это все приводит. Это все последствия как раз того, когда Бог просто убирается из общей картины. Поэтому, на мой взгляд, мы-то можем как бы поддерживать какие-то принципы социальной справедливости, но рано или поздно мы должны увидеть вот эту неразрывную связь, которая существует между Творцом, Богом, и тем, что мы называем настоящей социальной справедливостью.
За кого голосуватиме Бог? Друзі, говоримо на цю тему. За декілька секунд продовжимо. Залишайте ваші коментарі під нашим стрімом у Фейсбуці, Ютубі. Друзі, дуже будемо раді, якщо ви включитесь в цю бесіду.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
«0800-30-14-13» – це номер студії. Ви можете напряму, безкоштовно зателефонувати нам і поділитися своїми враженнями. Друзі, єдине, що попрошу, це прямий ефір. Давайте без надмірної такої активності, да, в плані заангажованості, от, щоб ми ні за кого не агітували. Це не ціль нашої передачі. Агітація – це десь туди. Йдіть в Фейсбук, побачите, або в іншій соцмережі. Там цього вдосталь. Ми, як Радіо М, ми приймаємо якраз іншу точку зору, скажімо так. Ми намагаємося робити те, що в наших силах, і таким чином змінювати країну, молячись за неї, от, говорячи в ефірах про важливі теми, які змінюють в першу чергу особистість, потім сім'ю, потім вулицю, місто і цілу країну. Ось приблизно так. І мені здається, це дуже непоганий якраз рецепт, як змінити країну. До речі, варто нам чекати якогось месію у вигляді людини? Мені здається, це така доволі цікава ідея, і інколи хочеться, щоб прийшов, навів порядок і тримав країну просто от, ну, в прекрасному стані.
Да, Біблія говорить нам чітко і ясно. Проклят человек, который надеется на человека, да, однозначно. И когда мы в ком-то хотим усмотреть мессию, вождя великого, ну, мы уже это проходили. Ну, зачем наступать на те же самые грабли, особенно вот далеко ходить не будем. Опять же, 20-е столетие, уже ж были эти вожди.
Кто?
Да? Иосиф Виссарионович, который Сталин, да, Владимир Ленин, небезызвестный нам
любили,
Гитлер,
Мао Цзэдун,
да, 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 плакали, рыдали, да, да.
Чимный мессия.
Да, и смотрите, вот это очень интересный момент. Вот во всех этих контекстах тот же самый Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, да, Пол Пот и так дальше. Мы можем продолжать длинный список в 20-м столетии на самом деле. Обратите внимание, в Советской России что происходило? Уничтожается концепция Бога, провозглашается атеистическое государство, уничтожаются церкви, уничтожаются Библии, то есть религиозная сфера загоняется в какое-то гетто определенное, и говорится о том, что мы не верим в Бога, но свято место пусто не бывает, да, пустота вот эта должна быть чем-то заполнена. Что получается? Смотрите, тот же самый коммунизм, что он говорит, что есть проблема в этом мире, но ее может решить кто? Мессия. В данном случае это там, ну, Ленин, например, или Сталин. То есть появляется фигура Мессии, который способен это сделать. И смотрите, еще тоже религиозный аспект, хотя они отвергали религию, заключается в обещании чего? Светлого будущего. Светлого будущего. Вы видите, что с одной стороны религия отметается, а с другой стороны дается эрзац той же самой религии. И дальше. Если уничтожаются церкви, сакральные места, что происходит? Ну, я в советской школе учился, я всегда, когда заходил в школу, кто там стоял, какой бюст? Бюст Ленина, естественно. На площадях кто? Ленин стоит. Улица какая центральная? Ленина. То есть все это является насаждением той же самой религии со светлым будущим. И Красная площадь у нашего северного соседа до сих пор. Там что? Находится сакральное место, где находится что? Святые мощи. Святые мощи кого? Ленина, которая поддерживает.
Это просто история.
Это не история, мы должны помнить историю. Тот, кто забывает историю, он обречен ее повторять и наступать на те же самые грабли.
Вот він там лежить для того, щоб не наступати знову на ті ж самі граблі.
Очень, я очень надіюсь на это, да, но большое количество людей так і думає.
Невпевнено, я це сказав,
да,
так?
Да, да, да. Уви.
Я зрозумів. Щодо вибору. Як Бог взагалі ставиться до вибору? Він реагує на нього? Чи все давно предрешено, і нам треба просто плавати в цій системі і не натворити якихось косяків. Все.
Інтересно, да.
Зараз, да, є у нас дзвіночок. Добрий день.
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
Я хочу вас спросить, а какой вопрос, каким вопросом вы обращаетесь к нам, радиослушателям? Выбор, какой выбор мы должны сделать? Да?
Ні, зовсім не про вибор, не про персоналію. Ми задали питання наступним чином. За кого голосуватиме Бог? Ми не говоримо про конкретну особистість, а ми говоримо про те, як Бог дивиться на вибори зараз в Україні, взагалі на цю всю ситуацію.
Я поняла, ну як поняла, так і буду відповідати. Ви знаєте, 29 лет одні і ті ж у власті, правительство нашого руководства. Розплодили корупцію мільйонерів, мільярдерів, спровоцировали війну. Плюються цими мільйонами, як семечками. І от таке впечатлення, що сам Господь вмішався. И день смеха посмеялся над всеми. 39 кандидатов через человека, который вообще работа смешит людей. А какой выбор сделать? Надо проанализировать, что пережили за 5 лет и что продолжаем переживать. И сделать правильный выбор. Вот все мои, то, что это мое мнение. Спасибо за внимание.
Дякую за ваш коментар. Я, знову ж таки, попрошу єдине, ми без прізвищ, без натяків і так далі, але аналіз. До речі, ви можете прокоментувати цей дзвіночок? Є такий важливий фактор – аналіз пройденого. Це в точку?
Я думаю, да, ми повинні аналізувати то, що було. И то, что есть. И посмотреть вообще на историю развития нашего государства, начиная с 90-х годов, пытаться анализировать, взвешивать настолько, насколько это возможно, и не поддаваться тому океану эмоций, который просто захлёстывает нас очень часто.
Ну от, дивіться, я виходжу з тої точки зору, що, в принципі, Біблія говорить про те, що за владу потрібно молитися, і всяка влада є від Бога. Це правильне трактування, що будь-який президент або керівник, який був при кермі, да, от він поставлений Богом.
Это Замечательнейший вопрос, Максим. Почему? Потому что вот это выражение «всякая власть от Бога, и мы должны быть послушными власти».
Во, угу.
Если вырвать из контекста вообще, из этого Римлянам 13 глава, то это, знаете, как дышло. Куда повернешь, туда и вышло. И очень часто в течение истории действительно очень многие манипулировали этим текстом для того, чтобы обездоленные классы людей, бедные классы людей, у которых практически ничего не было, просто контролировать. Это факт, это реальность. Когда мы рассматриваем вот это выражение, что всякая власть от Бога, и мы должны быть послушны власти, на мой взгляд, нужно задать три основных вопроса.
Готовы послушать их.
Да, первое. Является ли это универсальным установлением? Я потом объясню, что это такое. То есть является ли это универсальным установлением, обязательным для всего человечества?
Один.
Второе. Является ли оно контекстуальным? Это тоже очень важный момент, и мы посмотрим, почему. И является ли это условным или безусловным? Объясняю, что это означает. Кстати, я написал целую работу на эту тему.
Я пока ничего не зрозумел, поясните.
Да, хорошо. Итак, первое. То есть вот этот принцип, что всякая власть от Бога, является универсальным принципом или нет? Да, Библия говорит, что сама система того, что нужно поддерживать порядок и мир в государстве или в обществе, это необходимо. Поэтому хочешь, не хочешь, определенная структура власти необходима. Да? Это мы понимаем, это о том, о чем говорит апостол Павел. Второй момент. Является ли это установление условным или безусловным? То есть мы должны быть послушны всегда и во всем власти, безропотно все принимать то, что она говорит, или нет? Библия четко и ясно говорит, особенно в Ветхом Завете, сколько было пророков, которые обличали власть. Обличали? Обличали. Еще как обличали. Вскрывали всевозможные злодеяния, которые были. Да, использовали очень такие жесткие выражения по отношению к власти. Использовали. Почему? Потому что пророки, будучи Божьими рупорами, они знали, что всякая эта власть от Бога, но это не значит, что, безусловно, нужно быть послушными. У христианской концепции нужно быть послушным Богу, потому что Он устанавливает справедливость, которая существует. И поэтому пророки видели, когда власть в их времена злоупотребляла этой властью, искажала ее, и там целый спектр всевозможных преступлений, которые есть, тогда обязанность Божьего пророка была как раз вскрывать эти все вещи. И более того, апостол, допустим, говорил о чем? О том, что должно, следует повиноваться Богу более, нежели человеком. Таким образом, отношение к власти и послушание власти не может быть безусловным. Оно должно быть условным. То есть всегда я на первое место ставлю Бога, и во свете Бога, и его справедливости я уже оцениваю ту власть, которая есть. Поэтому христиане в нацистской Германии не могли произнести клятву Адольфу Гитлеру, потому что там говорилось, что я клянусь безусловно подчиняться своему фюреру. Безусловно. Словно. То есть фюрер сказал так сделать, я буду делать. Християни не могли это сделать.
Чекайте,
что
купа, здається, мені робили це.
Я говорю купа о настоящих християн, я ж не говорю о тех, которые только так по наружности. Да,
в церкву ж продовжували ходити.
А ходить в церковь – это еще не значит быть последователем воскресшего Иисуса Христа и воплощать Иисуса Христа в своей жизни по отношению к окружающим людям. И третий момент очень важный. Это является ли это повеление контекстуальным? То есть что это означает? Нам необходимо понимать, в каком мы находимся в контексте. Смотрите, когда писались эти слова, апостол Павел находился в каком контексте? Это что было, светское государство? Нет. Это было демократическое государство? Нет. Что это было? Это была империя, Римская империя, в которой был кто? Римский император. Там был сенат, там была вертикаль власти. Были у них какие-то гражданские права в нашем современном понимании и свободы? Была ли там конституция? Не было всего этого. Поэтому в том контексте нужно было мудро поступать. И что делает апостол Павел? Он даже не выступает как ветхозаветные пророки. Почему? Потому что ветхозаветные пророки находились в системе Израиля, теократии Израиля. И они ссылались на учение Торы, на учение Библии и указывали на Бога. И израильские цари должны были слушать тогда Бога. Здесь апостол Павел понимает, что если он придет сейчас к римскому императору и начнет говорить, так говорит Библия, да, ты должен быть послушным Богу, он понимал, что это ни к чему не приведет. Во-вторых, манифестации какие-то они могли делать. Нет, тогда совершенно другой был контекст. Здесь мы можем увидеть другую ситуацию для христиан в нашем современном контексте. Мы живем в светском государстве. У нас есть конституция, у нас есть права и свободы. И более того, у нас есть возможность выбирать президента, выбирать парламент, депутаты и все остальное. И здесь вопрос уже тогда, каким образом мы это делаем. И, безусловно, мы просто подчиняемся им, или мы имеем полные права, опять же, которые нам гарантирует государство, это не противоречит Библии, чтобы, во-первых, конструктивную критику выдвигать, да, голосовать за определенных кандидатов, которые, на наш взгляд, могут проявлять в светской сфері Божу соціальну справедливість. Це, якщо дуже кратко.
Дякую за відповідь. Маємо телефонний дзвіночок. Наші вітання.
Добрий день.
Добрий день.
Я пытаюсь вам уже третій раз дозвонитися, і кожен раз, коли вас дослушаю, то міняється тема, о чому говорити.
Ви можете залишити свій коментар по будь-якому з питань.
Хорошо, сейчас хочу немного прокомментировать по поводу местописания, которое всех власти Бога и так далее. Мой муж является пастором одной церкви, и сейчас он учится в одной семинарии, где они учат греческий язык, и Библию читают на греческом языке. Так вот, он много раз комментировал по поводу этого местописания, что в Библии это местописание относится только к руководствам в церкви, но никак не к руководству там, к властям, политикам и так далее. И что это хорошо видно в греческом переводе, что это местописание, которое вырывают, это относится только к людям из церкви, то есть руководству из церкви. Uh-huh. Вот. Еще хочу прокомментировать звонок, который был женщины, которая начала говорить там за власть и так далее. Не хочу там не говорить там, да, имен властей и так далее. Естественно, все это не комментируется. Но хочу наголосити, як це на російській, наголосити на
одному. Все правильно, все правильно, правильною мовою ми зараз ведемо бесіду. Все
так,
добре.
Так. Я буду вичина руським, тому що думаю, буду розмовляти з суржиком, якщо я перейду на українську. Но хочу сказати, прокоментувати цій жінці, якщо ви мене слышите, то ваше замечання по поводу того, що розвели корупцію і так далі. Я думаю, що нам завжди треба смотреть на себя в первую очередь. Потому что мы идем в институты, молодые люди, платят преподавателям взятку для того, чтобы им поставили хороший зачет. Мы идем в детские садики, чтобы или к нашему ребенку лучше относились, или нашего ребенка взяли, мы платим воспитателям. Мы идем сдавать на права, но не хотим учить, да, законы, не хотим учить право дорожного движения или сдавать, ну, практику, платим, чтобы эти нам права просто вот так вот подарили, купили.
Таких прикладів сотні просто, так,
да,
можно наводить.
Да, и вот я о том говорю, что коррупцию разводят не только верхушки, но и обычные люди, и об этом всегда нужно помнить, что всегда все начинается именно с нас.
Дякую за два коментарі. Пастор Сергій, спасибо. Щось прокоментуєте?
Ну, позвольте мне не согласиться по поводу греческого текста, потому что здесь не только имеет значение знание греческого языка, но также и контекста. И весь контекст 13 главы Римлянам, он как раз показывает отношения в контексте именно государства. Именно в государстве говорится о власти, которая существует в государстве. Там и говорится, что не напрасно он носит меч тебе на добро, то есть одна из функций власти или государства – это поддерживать общественный порядок и охранять граждан своего государства. Дальше он говорит о чем? Поэтому вы и налоги платите. То есть все эти вещи, они говорят именно о взаимоотношениях христиан, которые находятся в определенном государстве. В том случае это была Римская империя. И поэтому, знаем мы греческий или не знаем, я знаю греческий, читаю в оригинале без проблем, но читаем мы, не читаем в оригинале на греческом или не читаем, сам контекст текст нам показывает четко и ясно, что речь идет именно о государстве. А со вторым моментом, да, я с вами согласен, что прежде всего каждый гражданин нашего государства должен смотреть на себя. А то получается, часто мы хотим реформ в отношении кого-то, но не в себя. Часто мы хотим, чтобы кто-то не был коррумпирован или не давал взятки, но а сами-то это делаем, например, да, и можем всегда говорить, ну, это же маленькая взятка по сравнению с теми взятками, которые у них есть. Ну, я маленький кусочек чего-то урвал.
Сколько по сравнению раз с тем, я чувствую, да, такие по сравнению истории. С тем,
друзья мои, в глазах Бога это не имеет значения, потому что вот эти все маленькие вещи, которыми мы себя оправдываем, они потом вырастают в большие вещи. И у меня сразу еще такой вот вопрос возникает к этим людям. Как бы вы себя повели, если вы привыкли в малом урвать какой-то кусочек чего-то, либо дать взятку? Что будет, если вам предоставить возможность быть, например, депутатом, или когда вы будете на каких-то финансовых потоках? Сможете ли вы удержаться? Сможете ли вы не допускать свою родню, близких и знакомых? Потому что все опять возвращается к одному вопросу, о котором четко и ясно говорит Библия. Это порочность человеческого сердца, из которой и проистекают все эти проблемы и трудности, которые и есть в нашем государстве.
Я згадую відразу, в Библии написано, что той, кто верный в малому, верный будет и в великому.
Однозначно.
Это той самый принцип.
100%, да.
Я, працюючи раніше з підприємцями, от, які завжди шукають, де би урвати, які мають відповідні зв'язки з чиновниками. І мені дуже просто, я коли запитував, чому ти це робиш? От ти викарчовуєш то, що тобі не належить. Ти, каже, а там зверху знаєш, скільки крадуть? То, що я тут, це просто дрібниці. От мені цікаво, який Божий погляд на ось цю вертикаль відповідальності? Моя особисто, чи риба все ж таки гниє з голови, і що я можу зробити? Все звідти йде.
Однозначно, Библія чітко і ясно показує, що власть, которую Бог допускает в разных исторических контекстах, в нашем случае это демократическое государство с президентом, с парламентом, она в первую очередь ответственна перед Богом за справедливость, которой они признаны, потому что Бог-то ставит человека и через нас выбирает этих людей для чего? Это же не цари какие-то, да? Не цари, это такие же люди с кровью и плоти, как и мы. Государство, люди, граждане выбирают этих людей для чего? Чтобы они служили интересам именно вот всех этих миллионов людей. Для того-то они были поставлены. Соответственно, в первую очередь спрос будет, естественно, с власти однозначно. Но не забывайте о том, и Библия четко и ясно показывает, что Бог не популист, и что Он обращается ко всем без исключения человеческим существам и показывает, что ты также ответственен. Как ты можешь требовать, чтобы кто-то не воровал, чтобы кто-то не урвал что-то, если ты сам это же делаешь в своем контексте, на своей работе, да, в своем бизнесе, в своих взаимоотношениях. То есть вот то, что мы говорим, я же мало этого делаю по сравнению с ними, в глазах Божьих не имеет значения, потому что грех есть грех.
Ось, мне цікаво, чому Бог не втручається тоді, коли вони не виконують свою функцію? Суди, прокуратури і так далі, ми знаємо тисячі історій, самі стикалися з цим, де Бог в цей момент? Чому він не відновлює цю справедливість?
Смотрите, очень важный момент. То есть, если мы говорим, чтобы Бог восстановил справедливость, то Он должен ее восстановить целиком и полностью. Это означает следующее. Если мы хотим, все миллионы украинцев хотим справедливости, то это означает, что мы должны быть готовы все сесть на скамью подсудимых перед нашим Богом. Потому что в глазах Бога нету маленького или большого греха. В глазах Бога есть порочное человеческое сердце, которое ответственно перед Богом. Если мы хотим и требуем справедливости от Бога, мы должны быть готовы то, что эта справедливость и будет по отношению к нам. И второй момент, то, что мне дает надежду и дает прежде всего стимул, что я не опускаю руки, заключается в том, что Христос уже победил. Божье царство уже распространяется по земле. Вот. И это мне дает возможность не просто сложить руки, да, с кластой лапки, да, там, и просто пассивно ожидать. Это, наоборот, мне дает стимул для того, чтобы воплощать Бога в контексте моего государства, в социальной сфере и так далее.
За кого голосуватиме Бог? Це тема наших духовних порад на сьогодні. Ви на хвилі радіо М, друзі, не перемикайтеся. Декілька секунд, і ми знову з вами.
Послухає мудрий і примножить знання. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Друзі, нагадую, що ви можете коментувати під стрімом у Фейсбуці, сторінка Радіо М, сторінка Макса Шаргаєва, на Ютубі канал Радіо М. Ну і, звісно, долучайтеся, натискайте дзвіночки, щоб слідкувати за нами і нічого не пропустити. 099-228-2808, це наш номер телеграму та вайбера. І мобільний додаток завантажуйте також, весь доступ, всі підкасти, все у вас в доступності одного кліку. Звісно, там можна і писати, і дзвонити до нас, і слухати всі передачі радіо, все, що відбувається в прямому ефірі. А зараз зі мною пастор, богослов Сергій Накул, і ми розбираємось, начебто, знаєте, я не назву це складною темою. Мені здається, основні принципи в плані вибору людини, в плані того, що не потрібно ображати когось, хто має іншу думку, вони начебто нам зрозумілі. Але на практиці виходить зовсім інше. І, наприклад, наступне запитання від слухача, воно є тому підтвердження. Тому що він запитує, чи погоджуєтесь ви з тою думкою, що служитель церкви має бути аполітичним? Тобто поза політикою, і ніяк не нав'язувати людям того чи іншого кандидата, але інколи, на жаль, відбувається зворотне.
Я скажу в отношении себя, да, то, что, допустим, в той церкви, которую я представляю, пастор не имеет права поддерживать того или иного кандидата или тем более агитировать церкви. У нас есть такое выражение, что кафедра в церкви – это не предвыборная трибуна. Это очень важный момент. В отношении аполитичности пастора, то есть это невозможно быть полностью аполитичным. Все равно даже проповеди, которые мы говорим о Божьем Царстве, они имеют также политический какой-то аспект. Главное дело, кого я представляю. Я как пастор, как слуга Иисуса Христа, я именно представляю Его. Я представляю ту силу Божьего Царства, которая воплощается в разных церквях. Это мое основное предназначение. Могу ли я голосовать 21 числа? Несомненно, я выражу свою точку зрения в голосовании. Это мое полное право как гражданина этого государства. Но я не имею никакого права агитировать за моего кандидата. Я не имею права преследовать тех в моей церкви, которые думают иначе.
Можно же отлучить.
Или тем более отлучить. Я просто знаю свою церковь. Если я попробую это сделать, у нас уже люди так хорошо научены в этом отношении, то если я кого-то попробую по политическим мотивам отлучить от церкви, у меня это не получится, потому что у нас же не пасторская как бы власть, да, а как бы совет пресвитеров это называется, да, это такая вот демократическая форма правления, скажем так. Если бы мы это сделали с этими служителями, на нас бы подали жалобу, и нас бы могли вообще церковь сказать: друзья, вы нарушаете наши права.
Не так давно, буквально на выходных, я был в Одессе, и на центральной улице Дербасевской, не знаю, как это назвать, но проводили свою, скажем так, службу, от ребята, які називаються крішнаїти. З одним з них ми почали спілкуватися і задали запитання з приводу того, чи голосують вони на виборах. Він сказав таку фразу, що ні, а навіщо? Якщо все одно потрібно, щоб людина змінилася зсередини, новий президент або старий, вони нічого не змінять, поки людина не зміниться сама зсередини. Чи правильна, на вашу думку, ця позиція не ходити голосувати, жити просто так, щоб країна ставала кращою, ти ставав кращим?
Ну, здесь нам необхідно посмотреть, какое вообще мировоззрение стоїть, да, за вот представителем этого движения кришнаїта, да, то есть почему они как бы убегают от мира? Да потому что мир, который окружает нас, материальный, для них же он нереален. Это майя, это иллюзия. И все, что необходимо сделать, рано или поздно, просто нужно уйти в некую нирвану, да, и поэтому нужно устраниться от мира и пассивно просто сосредотачивать внимание на свое внутреннее «я». Христианское учение, оно полная противоположность, потому что Бог создал весь этот мир.
Мы бачимо людей, які в монастирях, які моляться, служать, до них приходять, з ними радяться і вважають їх святими людьми.
Это интересный момент, да, это уже нужно спросить у тех, которые находятся в этих местах, которые мы называем монастырями. Но даже и в том случае, даже и в том случае мы можем видеть, что это не является основной тенденцией христианства. Христианство всегда подчеркивало, и даже те, кто находится в монастырях, монахи, монахи, они согласятся с этим, что Бог сотворил этот мир реальный, Бог создал человека в этом мире, мы являемся неотъемлемой органической частью созданного Творцом мира. Это не иллюзия, от которой нужно уходить, да, от которой нужно отрешиться. Это реальный мир. Если ты находишься в реальном мире, и Бог призвал тебя воплощать Божий замысел в этом мире, то как я могу молчать? Mm-hmm. Как я могу не действовать? Как я могу отрешиться? Как я могу наплевательски относиться на страдания, которые существуют? Конечно, для этих ребят, которые вы упомянули в Одессе, ведь даже сами страдания – это всего лишь иллюзия. Да? Иллюзия, не более того, поэтому ты просто должен найти некий внутренний мир. І не більше того. Но християнство це не відноситься.
Добре, а я сьогодні, наприклад, не знаю, за кого голосувати, але я довіряю Біблії. Що Біблія говорить про критерії до мого кандидата? Є щось подібне в Біблії? Тому що мені казали, що в Біблії є практично всі відповіді на питання.
Могу розчарувати Макса и также наших радиослушателей, когда задают вопрос, что Библия говорит о выборах президента. Я сразу говорю, да ничего, Библия не говорит о выборах президента. Нету там ничего о выборах президента. Но очень много Библия говорит именно о Мишпат и ЦДК, то есть о Божьей справедливости, да, Божьей справедливости, которая должна воплощаться через христиан. Могут ли у нас быть какие-то параметры определенные? Да, вне сомнений. Хотелось бы мне видеть президента действительно настоящего христианина, который последовательно воплощает в своей жизни и на своем посту христианские принципы, и в то же самое время пытаясь делать добро, социальную справедливость, поддерживать в своем государстве. Конечно, бы мне хотелось, но Библия также нас призывает быть очень мудрыми и выбирать из того, что у нас есть. Да? Ну, понимаем мы, что у нас вот есть вот такие вот кандидаты. Мы смотрим на этих людей, вот, и мы тогда должны оценивать уже, как уже наша радиослушательница сказала, во-первых, оценить то, что было до этих выборов, да, какие были действия, и уже на основании этого, на мой взгляд, оценки мы можем какие-то делать определенные выводы в отношении того или иного кандидата. Честность. Естественно, Библия говорит об этом, да, подчинение закону, который есть в государстве, и воплощение этого закона, это те все вещи, которые мы должны видеть в наших кандидатах.
Угу. Фактично, у нас не так багато часу, тому я не буду робити ніяких більше перебивок. Запитання наступне, фактично, одне з останніх. Так, скажіть мені, будь ласка, то Бог ставить президента, чи його обирають люди?
Да. Да. Это можно сказать таким образом.
Я боялся всей ответа.
Смотрите, здесь две вещи, да, в какой мы плоскости смотрим. Естественно, что Бог допускает то, что тот или иной человек находится на том или ином посту. Будь то император, будь то царь, будь то князь, будь то президент, естественно. С другой стороны, есть ответственность, наша ответственность, кого мы выбираем. Да, это солидарность, которая проявляется в демократическом государстве, когда большее количество людей там, оно выбирает этого человека. Поэтому мы ответственны в этом выборе. Вот, и мы будем нести коллективную ответственность также уже вместе с нашим президентом. Но не забывайте, что в нашей стране не все зависит от президента, да? Есть еще парламент, есть и ветви власти, мы не должны забывать это, потому что часто, вот как я замечаю, у нас такое еще осталось представление, что вот вот придет президент,
добрый, не справился.
Да, да, добрый царь такой, и вот он все нам сделает как нужно. Мы должны хотя бы, ну, читать Конституцию, мы должны знать, какие есть обязанности у президента, у парламента, у кабинета министра, да, у магистратов, то есть городской власти, коммунальной, все, ну, все это взаимосвязано, вот, вот эти вещи. Поэтому, естественно, нужно знать Библию хорошо, досконально, но в то же самое время знать Конституцию нашего государства, которая, я уверен, является одной из самых лучших конституций в мире. Но это еще ничего не значит. Главное, чтобы еще поддерживать ее, да, і слідувати їй.
Але ми рухаємось до цього.
Да.
І я реально розумію, що кожен свідомий громадянин, який починає з себе ці реформи в країні, він наближає час того, коли Конституція буде дотримуватись
в Божій помощью.
Так.
З Божій помощью.
Де Боже? Боже місце в усьому цьому процесі, який відбувається зараз у нас в країні.
Для християн, звісно, Бог знаходиться в самому центрі. І як я в самому початку сказав, Христос воскрес. Это значит то, что он уже победил. Что политические силы, которые используют насилие, которые используют инструментарий смерти, которые устраняют политических конкурентов, своих конкурентов устраняют, которые используют эмоциональное и физическое насилие, которые используют манипуляции толпы, тот политическо-религиозный истеблишмент, который был, оно все показывает, что этот весь инструментарий использовали по отношению к Иисусу Христу. Добились они во времени и пространстве того, что он погиб? Добились. Но смогли ли они удержать его в гробнице? Этого они делать не могут. Поэтому для христиан, друзья мои, братья, сестры, это огромный стимул для нас всех осознавать то, что нужно не просто сидеть и ждать, а уже действовать. Почему? Потому что Христос победил. Он вырвался из гробницы, и, соответственно, Божье Царство уже действует, распространяется и будет распространено по всему лицу земли. Якщо ми віримо в воскресіння Ісуса Христа, ми тоді віримо і в цю істину.
Мій початок ефіру був таким. Без агітації, без маніпуляцій, без образ. Якщо ви граєте за цими правилами, то ласкаво просимо до нас в ефір, до нас в коментарі. Коментарів було не так багато. Я б хотів, звісно, пожартувати, що люди пішли десь в інші пости, там, де можна і маніпулювати і так далі. Але я впевнений, що якраз нас дивилися і слухали люди, які навчилися цього принципу не, вибачте, гнобити іншого за інший погляд. Тому що Бог навіть тобі, послухай мене, навіть тобі дає право вибору робити правду або чинити гріх. Просто відповідальність буде або в якийсь інший час, або, або пізніше. От, друзі, це були духовні поради. Я Мак Шаргаєв, ведучий цієї передачі. У мене в гостях був прекрасна людина, яку, з якою я обожнюю спілкуватися. Тому що Божий погляд, погляд Біблії, для мене він самий ясний, самий цінний і самий перевірений часом, особисто в моєму житті. І дякую, що ви ділитесь цим з іншими людьми. Це Сергій Накул, друзі. Да поможе нам Бог пройти все це і вийти переможцями.
Тільки так, на цьому стою і не можу інакше.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.